Письмо 88. О свободных науках. Сенека приветствует Луцилия. Ты желаешь знать, что я думаю о свободных науках и искусствах? Свободные науки – так назывался круг наук, достойных свободного человека, то есть умственных, а не ремесленных. К концу античности он определился в составе семи наук – грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Ни одно из них я не уважаю, ни одно не считаю благом, если плод его деньги. Тогда они продажные ремесла и хороши до тех пор, пока подготавливают ум, не удерживая его дольше. На них следует задержаться, лишь покуда душа не в силах заняться ничем важнее. Они наше учение, а не наша работа. Почему они названы свободными, ты видишь сам, потому что они достойны свободного человека. Впрочем, есть только одно подлинное свободное искусство, то, что дает свободу, мудрость, самое высокое, мужественное и благородное из них, а все прочие – пустяки, годные для детей. Неужто ты веришь, будто в них есть какое-то благо, хотя сам видишь, что нет людей ниже и порочнее их учителей? Все эти вещи нужно не все время учить, а однажды выучить. Некоторые полагали нужным разобраться, можно ли благодаря свободным искусствам и наукам стать человеком добра. Но они не сулят этого и даже не притворяются, будто знают такое. Грамматик хлопочет только о нашем умении говорить, а пожелай он пойти дальше, займется историей или стихами, или раздвинет свои границы так, что шире некуда. Но пролагается ли дорога к добродетели объяснением слогов, тщательностью в выборе слов, запоминанием драм, правил стихосложения, разновидностей строк? Это ли избавляет нас от боязни, искореняет алчность, обуздывает похоть? Перейдем к геометрии, к музыке. И в них ты не найдешь ничего такого, что наложило бы запрет на страх и алчность. А кому он неведом, для того все знания тщетны. Нужно посмотреть, учат ли эти наставники добродетели. Если не учат, то им нечего преподать. Если учат, то они философы. Ты хочешь убедиться, что они на уроках и не думают учить добродетели? Взгляни, до чего учение каждого не похоже на учение остальных. А учи они одному и тому же, разнобоя бы не было. Они бы тебя убедили даже в том, что Гомер был философом, если бы не опровергали этого своими же доводами. Гомер был философом, популярный тезис, доказывавшийся натянутыми аллегорическими толкованиями его поэм. Ведь они превращают его то в стоика, одобряющего только добродетель и бегущего наслаждений, от честной, не отступающего даже ради бессмертия, то эпикурейца, восхваляющего покой в государстве, проводящего жизнь в пирах и песнях, то в перипатетика, устанавливающего три рода благ, то в академика, твердящего, что нет ничего достоверного. Ясно, что ничего такого у него нет, раз есть все разом, потому что учения эти между собой несовместимы. Но уступим им Гомера-философа. Он, видимо, стал мудрецом до того, как узнал о стихах. Будем же и мы лучше учиться тому, что сделало Гомера мудрецом. А спрашивать у меня, кто был старше, Гомер или Гесиод, так же пустое дело, как разузнавать, почему Гекуба, хотя и была младше Елены, выглядела старой и не по возрасту. Кто был старше? Подобные исследования противоречий в древних мифах действительно очень занимали античных грамматиков. И не пустое ли, по-твоему, дело исследовать возраст Патрокла и Ахилла? Будешь ли ты доискиваться, где блуждал Улисс, вместо того, чтобы положить конец собственным заблуждениям? Нет времени слушать, носило ли его между Италией и Сицилией или за пределами известного нам мира. Да и не мог он на таком малом пространстве скитаться так долго. Душевные бури швыряют нас ежедневно. Из-за собственной негодности мы терпим все улиссовы беды. И красота прельщает наше зрение, и враг грозит. Здесь свирепые чудовища, лакомые до человеческой крови. Там коварный соблазн, привлекающий слух и все разнообразие бед. Научи меня, как любить родину, жену, отца, как плыть к этой столь честной цели даже после кораблекрушения. Зачем ты доискиваешься, была ли Пенелопа вправду целомудренна или обманула свой век? Подозревала ли она, что видит Улисса еще прежде, чем узнала, наверное? Лучше объясни мне, что такое целомудрие, и какое в нем благо, и в чем оно заключено, в теле или в душе? Перейду к музыке. Ты учишь меня, как согласуются между собой высокие и низкие голоса, как возникает стройность, хотя струны издают разные звуки. Сделай лучше так, чтобы в душе моей было согласие, и мои помыслы не расходились между собою. Ты показываешь мне, какие лады звучат жалобно. Покажи лучше, как мне среди превратностей не проронить ни звука жалобы. Геометрия учит меня измерять мои владения. Пусть лучше объяснит, как мне измерить, сколько земли нужно человеку. Она учит меня считать, приспособив пальцы на службу скупости. Пусть лучше объяснит, какое пустое дело эти подсчеты. Тот, чья казна утомляет счетоводов, несчастливее других, наоборот, как был бы несчастен владелец лишнего имущества, если бы его самого принудили сосчитать, сколько ему принадлежит. Какая мне польза в умении разделить поле, если я не могу разделиться с братом? Какая мне польза до тонкости подсчитать в югере каждый фут и не упустить ни одного ускользнувшего от межевой меры, если я только огорчусь, узнав, что сильный сосед отжилил у меня кусок поля. Меня учат, как не потерять ничего из моих владений. А я хочу научиться, как остаться веселым, утратив все. Но меня выживает с отцовского, с дедовского поля. А до твоего деда, чье это поле было? Можешь ты объяснить, кому оно принадлежало? Пусть не человеку, а племени. Ты пришел сюда не хозяином, а поселенцем. На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою благополучно, у собственного наследника. Правоведы утверждают, что общественное достояние не присваивается за давностью владения. А то, что ты занял, то, что называешь своим, общее достояние и принадлежит всему роду человеческому. Замечательная наука. Ты умеешь измерить круг, привести к квадрату любую фигуру, какую видишь. Называешь расстояние между звездами. Нет в мире ничего, что не поддалось бы твоим измерениям. Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу. Скажи, велика ли она или ничтожна? Ты знаешь, какая из линий прямая? Для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого пути? Перейду к той науке, которая похваляется знанием неба, которая известна, отходит куда Сатурна, звезда ледяная, и по каким из кругов вращается пламень Килленца. Цитата из Георгик. Келленец, Меркурий. Для чего нам это знание? Чтобы тревожиться, когда Сатурн и Марс окажутся в противостоянии, или когда Меркурий зайдет вечером на виду у Сатурна? Лучше мне заучить, что они, где бы ни были, всегда благоприятны и не могут измениться. Их ведет по непреложным путям извечный порядок судеб. Они движутся по установленной череде смен и либо управляют всеми событиями, либо предвещают их исход. Но если в них причина всего, что бы ни случалось, какой толк знать то, чего нельзя изменить? А если они все предуказывают, какая польза в предвидении неизбежного? Знай, не знай, все равно случится. Если ты будешь следить за солнечным зноем и сменой лун, чередой проходящих, тебя никогда не обманет завтрашний день, не введут в заблуждение прозрачные ночи. Цитата из Георгик. Но и так все в достаточной мере и сверх нее предусмотрено, чтобы я был застрахован от козни. Разве не обманет меня наступающий час? Ведь обманывает все, что застигает врасплох ничего не ведающего. Что будет, я не ведаю, а что может быть, знаю. И ничто не приведет меня в отчаяние, ибо я жду всего, а если что меня минует, я считаю это за удачу. Наступающий час обманет меня, если пощадит. Да и этим не обманет, ведь если я знаю, что все может случиться, то знаю также, что и не все случится непременно. Потому я жду удачи, но готов и к бедам. Тебе придется смириться, если я тут сойду с предписанного тобою пути. Ведь ты не заставишь меня отнести к свободным искусствам то, чем занимаются живописцы или живоятели, мраморщики и другие прислужники роскоши. И борцов, у которых вся наука масло да пыль, я изгоняю из числа тех, кто занят свободными искусствами. Не то мне придется принять туда и составителей мазей, и поваров, и всех прочих, приспособивших свой ум к нашим наслаждениям. Скажи мне, прошу, что общего со свободой имеют эти блюющие натощак толстяки с ожиревшим телом и отощавшей, одряхлевшей душою? И неужто мы будем считать свободным искусством все, в чем упражнялась, не присев, молодежь во времена наших предков? Метание копья, удары колом, верховая езда, владение мечом. Они не учили детей тому, чему учатся, не двигаясь. Но ни то, ни другое не учит добродетели и не вскармливает ее. Что толку править конем и удерживать его бег уздою, покуда тебя самого несут необузданные страсти? Что толку побеждать в борьбе и в кулачном бою, когда тебя самого побеждает гнев? Так что же, свободное искусство и науки ничего не дают нам? Дают, и много, но не для добродетели. Ведь и те ручные ремесла, что всеми признанные за низкие, оснащают жизнь многим, но к добродетели не имеют касательства. Для чего же мы образовываем сыновей, обучая их свободным искусствам? Дело не в том, что они могут дать добродетель, а в том, что они подготавливают душу к ее восприятию. Как начало у древних, именовавшиеся грамотой и дающие мальчикам основы знаний, хотя не научают их свободным искусствам, но готовят почву для обучения им в скором времени, так и свободные искусства, хотя и не ведут душу к добродетели, но облегчают путь к ней. Посейдоний различает четыре вида искусства: будничные и низкие, потешные, детские и свободные. Будничные – это ручные ремесла, занятые всем тем, чем оснащается жизнь. Они даже и не прикидываются благородными или почтенными. Потешные – это те искусства, чье назначение – услаждать глаз и слух. К ним можно причислить и изобретение всякого рода приспособлений, вроде помостов, которые сами собой поднимаются, настилов, бесшумно растущих ввысь. Всего, что служит для внезапных перемен, когда то, что было сплошным, разверзается, края провала по собственному почину сходятся, возвышение понемногу понижается. Приспособление. Имеется в виду театральные машины. Такие вещи поражают взоры невежд по незнанию причин и удивляющихся всему неожиданному. Детские, имеющие нечто общее со свободными, у нас свободные. Единственное же поистине свободное, или даже вернее сказать, дающие свободу искусства, это те, что пекутся о добродетели. Поскольку одна часть философии, продолжает Посейдоний, занимается природой, другая – нравами, третья – человеческим разумом, постольку и вся толпа свободных искусств притязает занять в ней место. Когда дело идет о вопросах естествознания, философия опирается на свидетельство геометрии, которое, стало быть, есть часть того, чему она помогает. Но ведь многое нам помогает, не будучи частью нас самих, а будь оно нашей частью, помощи от него бы не было. Пища – подспорье телу, но не его часть. Услуги геометрии кое-что нам дают, но философии она нужна так же, как ей самой кузнечное дело. Однако оно не часть геометрии, как и геометрия не часть философии. Как ей самой кузнечное дело, поскольку кузнецы изготовляли железные прутья, которыми геометры чертили на песке свои фигуры. Кроме того, у каждой из них свои пределы. Мудрец исследует и познает причины естественных явлений. Геометр отыскивает и высчитывает их число и меру. Каков незыблемый порядок небесных тел, какова их сила и природа, все это знает философ. А кто высчитывает их движение и возврат, кто собирает наблюдения над тем, как они восходят и заходят, а порой являет вид стоящих на месте, хотя небесным телам стоять и нельзя, тот математик. Пусть мудрец знает, по какой причине в зеркале возникает отражение. Геометр же может сказать, как далеко должен отстоять предмет от отражения и какое отражение дает та или другая форма зеркала. Что солнце огромно, докажет философ. Какова его величина, укажет математик, который пользуется в работе неким опытом и навыком, но должен, чтобы работать, заимствовать некие основные положения. А если основы искусства заемные, оно не самостоятельно. Философия ничего не ищет на стороне. Свое здание она возводит от земли. Математика, так сказать, занимает поверхность. Она строит на чужой земле, берет со стороны те начала, благодаря которым достигает дальнейшего. Если бы она шла к истине сама по себе, если бы могла обнять весь мир и всю природу, тогда я сказал бы, что она много дает человеческой душе, ибо, помышляя о небе, та сама растет и вбирает нечто свыше. Лишь одно делает душу совершенной. Незыблемое знание добра и зла, которое доступно только философии. Ведь никакая другая наука добра и зла не исследует. Переберем по одной добродетели. Храбрость есть презрение ко всему страшному. Она пренебрегает внушающим ужас и склоняющим под его иго нашу свободу. Бросает ему вызов, переламывает его. Так неужто ее закаляет свободное искусство? Верность есть святейшее благо человеческого сердца. Ее никакая необходимость не принудит к обману, никакая награда не совратит. Она говорит: «Жги, бей, убивай, я не предам». Чем сильнейшая боль будет вытаптывать тайны, тем глубже я их сокрою. Могут ли свободные искусства и науки сделать нас такими? Воздержанность умеряет наслаждение. Одни она с ненавистью изгоняет, другие соразмеряет и сокращает до здорового предела, никогда не приближаясь к ним ради них самих. Она знает, что лучшая мера для всего желанного – взять не сколько хочется, а сколько необходимо. Человеколюбие запрещает быть надменным с товарищами, быть скупым. Оно и в словах, и в делах, и в чувствах являет всем мягкость и ласковость. Ничью беду не считает чужою. Свое благо любит больше всего тогда, когда оно служит на благо другому. Неужели свободное искусство учит нас таким нравам? Нет, так же, как и простоте, скромности и умеренности. Так же, как довольству малым и бережливости. Так же, как милосердию, оберегающему чужую кровь, не меньше своей, и знающему, что человек не должен пользоваться силами другого человека расточительно. Но если вы согласны, что без свободных искусств и наук не достичь добродетели, то как же вы утверждаете, будто они ничего для добродетели не дают? Без пищи тоже не достичь добродетели, хотя пища к добродетели касательства не имеет. Древесина ничего не дает кораблю, хотя корабли бывают только из дерева. Нет причин, повторяю, думать, будто вещь получается с помощью того, без чего она получиться не может. Можно сказать и так. Добродетель достигается и помимо свободных искусств. Хотя добродетели и надо учиться, учиться ей не через их посредство. Почему я должен считать, что не знающий грамоты не может стать мудрым, как будто мудрость вся в грамоте? Она преподается на деле, а не на словах. И я не уверен, не будет ли память крепче без всякого внешнего подспорья. Мудрость велика и обширна. Ей нужно много простора. Надо выучить все о делах божеских и человеческих, о прошлом и о будущем, о приходящем и о вечном, о времени. А о нем одном ты сам видишь, сколько есть вопросов. Первый, есть ли оно само по себе нечто? Потом, было ли что-нибудь до времени, без времени? Возникло ли оно вместе с миром? Или прежде возникновения мира, поскольку было нечто, было и время? И об одной только душе нет числа вопросов. Откуда она? Какова она? Когда возникает? Как долго существует? Переходит ли с места на место, меняет ли обиталище, перебрасываемое во все новые виды одушевленных существ? Или ей суждено только однократное рабство, а потом, отпущенное на волю, она бродит по вселенной? Телесна она или нет? Что она будет делать, когда мы перестанем быть ее орудиями? Как она воспользуется свободой, когда убежит из здешней темницы? Будет ли прежнее? Познает ли себя, лишь расставшись с телом и удалившись ввысь? Какую бы часть божественных и человеческих дел ты ни взял, тебя утомит несметное обилие вещей, требующих исследования и заучивания. Чтобы все они огромные и многочисленные могли найти свободный приют, следует изгнать из души все лишнее. В такую тесноту добродетели не залучить. Великому нужен широкий простор. Все вон, пусть сердце будет свободно для нее одной. Но ведь знание многих наук приятно. Нет, из каждой надлежит нам запомнить лишь столько, сколько необходимо. По-твоему, порицание заслуживает тот, кто копит лишнее и хвастливо выставляет в доме драгоценные вещи, но не заслуживает загромождающий свой ум ненужной утварью всяческих наук. Стремиться знать больше, чем требуется, это тоже род невоздержанности. К тому же погоня за свободными искусствами и науками делает людей докучными, болтливыми, назойливыми и самодовольными. Заучив лишнее, они из этого не способны выучить необходимое. Грамматик Дидим написал 4000 книг. Дидим, конец первого века до нашей эры, Александрийский грамматик, прозванный за неутомимость медноутробным. Я пожалел бы и того, кто прочел столько лишнего. В одних книгах исследуется, где родина Гомера, в других, кто истинная мать Энея, в третьих, чему больше предавался в жизни Анакреонт, похоти или пьянству, в четвертых, была ли Сафо продажной распутницей и прочие вещи, которые, знаймы их, следовало бы забыть. Вот и говори теперь, что жизнь недолга. Но если ты возьмешь наших, я и тут покажу тебе много такого, что надо бы отрубить топором. Большой траты времени, большой докуки для чужих ушей стоит похвала. Вот начитанный человек. Будем же довольны названием попроще. Вот человек добра. Неужто мне развертывать летописи всех племен, отыскивая, кто первым стал писать стихи, высчитывать без календаря, сколько лет прошло между Орфеем и Гомером, узнавать все глупости, которыми Аристарх испещрил чужие стихи, губить свой век на подсчете голосов? Аристарх, второй век до нашей эры. Знаменитый александрийский филолог, комментатор Гомера и других поэтов, имя которого стало нарицательным. Неужто мне не отводить глаз от песка геометров? Настолько ли я позабуду спасительное изречение «береги время»? Все это я буду знать, а чего не узнаю? Грамматик Апион, который во времена Гая Цезаря колесил по всей Греции и в каждую общину был принят во имя Гомера, говорил: «Гомер исчерпал оба своих предмета в Илиаде и в Одиссее и присоединил к своему труду начало, охватывавшее всю Троянскую войну». А доказательство он приводил такое. Поэт намеренно поставил в начале первого стиха две буквы, содержащие число книг. Апион, грамматик, ученик Дидима, старший современник Сенеки, известный крайним тщеславием и самодовольством. Пусть знает такие вещи тот, кто хочет быть всезнайкой и не желает подумать, сколько времени отнимет у тебя нездоровье. Сколько дела общественные и частные, сколько дела повседневные, сколько сон. Измерь свой век, не так уж много он вмещает. Я говорил о свободных искусствах, но сколько лишнего есть у философов. Сколько такого, что и не может пригодиться. И философы опускались до разделения слогов, до изучения свойств союзов и предлогов. И философы завидовали грамматикам и геометрам. Все, что было лишнего в их науках, они перенесли в свою. Так и вышло, что говорить они умели с большим тщанием, чем жить. Послушай, как много зла в чрезмерной тонкости – и как она враждебна истине. Протагор говорит, что утверждать и то, и другое можно одинаково о каждой вещи, в том числе и о том, каждая ли вещь позволяет утверждать о ней и то, и другое. Навсифан говорит, все, что кажется нам существующим, существует в такой же мере, как и не существует. Парменид говорит, все, что нам кажется, не отличается от единого. Зенон Элийский камня на камне не оставил от всех сложностей, сказав, ничего не существует. К тому же примерно приходят и последователи Пирона, и мегарцы, и эритрийцы, и академики, которые ввели новые знания о том, что мы ничего не знаем. Перечисляются философы и философские школы с уклоном к скептическому агностицизму. Брось все это в ту же кучу ненужностей, что и многое из свободных искусств. Те преподают мне науку, от которой не будет пользы, а эти отнимают надежду на всякое знание. Но уж лучше знать лишнее, чем ничего не знать. Они не идут впереди со светочем, направляя мой взгляд к истине, они мне выкалывают глаза. Если я поверю Протагору, в природе не останется ничего, кроме сомнения. Если Навсифану, достоверно будет только то, что нет ничего достоверного. Если Пармениду, останется только единое. Если Зенону и единого не останется. Но что такое и мы сами, и все, что окружает нас, питает, держит на себе? Вся природа оказывается тенью или пустой, или обманчивой. Нелегко мне сказать, на кого я сержусь больше, на тех ли, что объявляет нас ничего не знающими, или на тех, кто и возможности ничего не знать нас лишает. Будь здоров!